Я вас категорически приветствую. В этом выпуске дурацкая теория Билла Гейтса, свежие обвинения в адрес Илона Маска, почему загрустили майнеры, ну и русский след и тайная секта в недрах Гугла. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня на климатической конференции TechCrunch выступил эколог с мировым именем. Билл Гейтс. Бизнесмен, миллиардер и филантроп поведал публике не только о том, как бороться с изменчивым климатом. Рассказал Гейтс и о вечных, неприходящих ценностях. Ну, то есть про деньги. Высказался Гейтс и насчет NFT, ну, то есть про цифровые произведения искусства. Билл уверен, что NFT решительно никакой пользы человечеству не принесут. А интерес к этой теме емко описывает так называемая теория большего дурака, согласно которой, если ты, дурак, уже накупил себе переоцененных акций, ты расстраиваться не спеши. На этой никчемной дряни ты так и сможешь немножечко заработать. Надо всего лишь найти еще большего идиота, чем ты, и сбагрить никчемные акции ему. Данная теоретическая концепция имеет широкий практический базис. У американских волков и шакалов с Уолл-стрит богатейший опыт в надувании различных рыночных пузырей. Каждый раз в создании оных принимает участие такое количество непуганных идиотов, что данную теорию давно пора перевести в разряд аксиом. По убеждению Билла Гейтса, современное NFT-помешательство – это образцовый пример. И финал у истории будет таким же закономерным, как и у всех пузырей. Когда закончатся дураки и их дурацкие деньги, пузырь лопнет и оставит последнего дурака с горсточкой никому не нужных фантиков. Так что Гейтс призывает развивать не биткоины с NFT, а государственные цифровые деньги, с которыми смогут работать обычные банки. Именно в это направление Билл Гейтс и вкладывает свои кровные денежки. Может показаться странным, но всякие черные вторники, там понедельники и другие финансовые кризисы свирепо сотрясали мировые рынки задолго до появление биткоинов. Ну, а теперь, видимо, деньги остались только у самых умных. Не может же так получиться, что эти умные возьмут и повторят ошибки дураков. А вот новость про другого миллиардера-филантропа и даже немножечко плейбоя. Говорят, Илона Маска решил затащить в суд один из инвесторов криптовалюты Dogecoin – Кит Джонсон. Кит обвиняет Маска в создании сетевой пирамиды, с помощью которой накручивали стоимость этой самой собачьей монеты. Примечательно, что Dogecoin выпустили 10 лет назад, чисто ради прикола. Ну а чтобы подчеркнуть несерьезность намерений, название и символ для него позаимствовали с известного мема с песиком. Всем же нравятся песики.
А, собаки. Да, печки мне нравятся.
Но из-за ажиотажа вокруг крипты шуточная валюта достигла нешуточной капитализации. И на пике популярности суммарная стоимость этого добра превысила 88 миллиардов баксов. В общем, прикол получился, как говорится, на все деньги. Илон Маск не остался стоять в сторонке и привычно перешел в режим Остапа Бендера. Для старта принялся красочно описывать в Твиттере чарующие перспективы собачьих валют. А в начале этого года даже разрешил покупать за Dogecoin'ы мерч с брендом Tesla. Ну а теперь, когда цена Dogecoin рухнула в 10 раз, многие зоофилы приуныли. Ну и, как водится, почувствовали себя обманутыми. В числе последних оказался и американский гражданин Кит Джонсон. И теперь Кит требует справедливости, ну и скромной компенсации в 258 миллиардов баксов. Вот только такая сумма сможет залечить моральную травму и унять острое жжение в области пукана. Ну а адвокатам Илона Маска к подобным персонажам не привыкать. А гражданину Джонсону надо бы на досуге изучить теорию большего дурака. Сам Билл Гейтс рекомендует. Но вообще проблемы у парней криптовкладчиков, похоже, только начинаются. И далеко не во всех бедах можно будет обвинить Твиттер Маска. За последние 2 месяца рынок крипты просел на, приготовься, на 1 триллион баксов. И это не только крупнейшее, но и самое стремительное падение за всю его историю. Биткоин, например, скатился до 20 тысяч баксов за штуку. Хотя в начале мая 1 биткоин стоил солидный сорокет. Что уж тут говорить о менее популярных валютах. Вовремя подсуетились китайские товарищи и выперли вон из Китая всех майнеров с их дурацкими фермами. Коммунистический Китай найдет, куда потратить китайское электричество с гораздо большей пользой. Ну а мы переходим к новостям из мира электрокаров. Автомобилями марки Tesla уже никого особо не удивишь. Но вот благодаря умному автопилоту Теслы все равно автомобили регулярно попадают в сводки новостей. Ибо постоянно так и норовят отчебучить чего-нибудь этакое посреди хайвея, ну или даже фривея. Только за прошлый год американские гаишники насчитали 273 ДТП, произошедших по вине бортового компьютера Теслы. Так что американский Минтранс принял решение, как следует к этому автопилоту присмотреться. И вот, по ходу разборок выяснилось интересное. Оказывается, прямо перед аварией так называемый автопилот исправно предупреждает водителя Теслы о возможном столкновении. После чего включает режим экстренного торможения. А потом за долю секунды до аварии автопилот предусмотрительно отключается. Ну, то есть, чисто технически получается так, что в момент ДТП машиной управляет человек. Следовательно, ответственность за ДТП должен нести водитель, а никак не умный компьютер дорогого электрокара. И уж тем более нескромная компания Tesla. Очень толково придумано. Государственная комиссия отметила, что большей части этих ДТП можно было избежать. У водителей было достаточно времени, чтобы среагировать. Но водители, вяло держась за руль, как того требует инструкция, проявляли пассивность, полностью полагаясь на бортовой компьютер. И напрасно. И вот теперь американский Минтранспорт будет решать, чего от автопилота больше – вреда или пользы. А вот еще новость про Илона Маска. Не успела остыть скандальная стюардесса, которая обвинила Маска в домогательствах, как уже пришли новые тревожные известия в виде открытого письма от работников SpaceX. В этом анонимном письме сотрудники конторы выражают опасения, что посты Илона Маска в соцсетях ставят под удар репутацию солидной компании. Поскольку каждое его слово воспринимается как позиция всего SpaceX. Ну а сотрудники, как нетрудно догадаться, вовсе не такие. И хотя президент космической конторы Гвин Шотвелл лично выступала в защиту Маска, открытое анонимное письмо призывает быстро и решительно отвязать SpaceX от личного бренда гражданина Маска. То есть сообразительные сотрудники предлагают вышвырнуть Илона Маска из кресла руководителя. Ну, то есть все опять в который раз. Никаких тебе разбирательств, никакого поиска фактов, никаких доказательств. Такие никчемные мелочи никого не интересуют. Кто-то там что-то в интернете черканул, и этого уже достаточно. Я подчеркиваю красным, речь не о том, хороший там Маск или плохой, речь о соблюдении законов, на которые всем давно и откровенно плевать. Что же касается покупки Твиттера, после чего известная субстанция и упала на вентилятор, то совет директоров соцсети покупку таки одобрил. Начальники Твиттера посовещались и решили, что сделка с Маском – дело нужное и строго соответствует интересам компании. Так что теперь «за» должны проголосовать акционеры Твиттера. А вот новость про информационную безопасность и российскую IT-индустрию. Ее с марта как начало колбасить, так до сих пор не отпускает. Поэтому очень многих давно и сильно беспокоит вопрос, что же будет с Родиной и с нами? Тему эту обсуждают на всех уровнях. И среди топ-менеджеров разных компаний, и среди руководителей госструктур и силовых ведомств. И вот 28 июля в городе Санкт-Петербурге пройдет мероприятие «Кибер-арена», где выступят эксперты и специалисты из профильных организаций. Обсуждать будут текущее состояние отрасли, насущные проблемы и всякие эти изменения. Затронут вопросы кибербезопасности в России, да и в мире в целом. Ну и, разумеется, поговорят об импортозамещении. Посетить киберарену сможет каждый. Ссылка на регистрацию прямо под роликом. Жуткий момент, когда машины восстанут из пепла ядерного огня, подкрадывается все ближе и ближе. Вот японские ученые уже научились обтягивать механические конечности полноценной кожей. Кожа эта тянется и не мнется. А если ее порезать, достаточно наложить специальную коллагеновую повязку, и рана затянется. Небывалую шкуру для роботов японцы сделали из клеток человеческой кожи. То есть при желании в нее можно понатыкать волосяных фолликул, потовых желез и всяких других интересных биологических штук. И тогда шкура, а вместе с ней и робот, натурально расцветут. И это не имитация, а самая настоящая живая кожа, которую смогли нарастить поверх трехмерного объекта. А ведь совсем недавно это было чем-то из разряда научной фантастики. Всякие эти андроиды, терминаторы. А тут вот он, реальный рабочий прототип кожаного робопальца. И это, как нетрудно догадаться, только начало. И наверняка уже лучшие умы человечества потирают волосатые лапы и готовятся бросить всю мощь технического прогресса на то, чтобы вырастить в секретных лабораториях мягкое и мохнатое известно что. Ну а теперь, как связаны русские философы с религиозной сектой, захватившей руководство в корпорации Google? Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы.
Это немедленно!
Просиживать короткое лето в душном офисе – ну, так себе стратегия. Лето надо проводить на свежем воздухе. Хочешь – на пробежку, а хочешь – на свидание с боевой подругой. Ну, а после активного отдыха, понятное дело, надо подкрепиться. И тут цепкую лапу помощи тебе протянет доставка еды Food Band. Все привезут, горячее и свежее, по всей Москве. Хоть домой, хоть в офис, или даже прямо в парк. А с промокодом ОПЕР еще и с солидной скидкой. В меню Food Band разнообразные пиццы прямо из печи. На любой вкус и на любой бюджет. Множество роллов с лососем или там с морепродуктами. Масса экзотики для столичных модниц, ну типа гавайского поке. В наличии лапша вок в удобных коробочках и другая китайская кухня. Кстати, у Food Band теперь есть и франшиза для предпринимателей в регионах. Рынок доставки еды сейчас уверенно растет. Так что, если ты сам или кто-то из знакомых комрадов спит и видит себя владельцем пиццерии, смело двигай в описании под видео. Там найдешь все подробности. Ну а если просто хочешь вкусно поесть, напоминаю про секретный код Опер, с которым у Foodband получишь большую скидку на любые блюда. Так что смело бери все, что понравилось. Заказывай хоть на дом, хоть в парк. Жми на ссылку в описании, прописывай код Опер и готово. Ну а теперь история про сектантов и IT-корпорацию мирового масштаба. Неожиданная новость поступила из недр компании Google. Бывший сотрудник конторы, 34-летний видеопродюсер Кевин Ллойд, подал иск на бывшего работодателя. Этот самый Кевин считает, что из Гугла его уволили неправомерно. Более того, его натурально выперли в отместку за неудобные вопросы, которые он задавал руководству. И вообще, Кевин считает, что пока он работал, его постоянно подвергали дискриминации, отчего он, Кевин, испытывал жестокие моральные страдания. И что же с ним приключилось? Встревоженно спросишь ты, при чем тут какие-то секты? И я тебе незамедлительно отвечу. Кевин Ллойд трудился как подрядчик на подразделении Google Developer Studio, где создавал ролики про различные сервисы и технологии. По меркам корпорации отдел был небольшим, всего 25 человек. Однако вскоре Кевин обнаружил, что минимум половина сотрудников состоит в одной секте. И все они, по странному стечению обстоятельств, прибыли из местечка под названием Орегон Хаус. Там, у подножия калифорнийских гор Сьерра-Невада, на территории в 500 гектаров расположился дом Общины Братства Друзей, религиозной организации, основанной в 70-х годах прошлого века. Ни к какой конкретной конфессии братство не относится. В основе их верований, или верований, не знаю, где ударение, лежит так называемый четвертый путь. Не путать с третьим путем. Этим в США занимаются совсем другие братства. Так вот, как уже сообразили наиболее продвинутые граждане, этот самый четвертый путь сформировался у нас в России еще до революции под руководством Георгия Гурджиева и при участии Петра Успенского. В начале прошлого века огромной популярностью пользовались различные оккультные идеи. Развернуло перепончатые крылья и теософское общество, куда стекались йоги, целители, ясновидящие, прочие мракобесы и попросту жулики. Успенский, работая журналистом, ну, тоже немножко баловался мистицизмом, ну и занимался систематизацией оккультных идей. Духовную практику Петр проходил у гражданина Гурджиева, о чем написал книгу «Четвертый путь». Книга, кстати, интересная. К прочтению рекомендую. Ну, а гражданина Гурджиева сейчас бы назвали духовным гуру, поскольку он активно преподавал идеи личностного роста. Правда, занимался он не только этим, но это все злые люди наговаривают. В общем, все шло хорошо и даже духовно. Но к власти в России внезапно пришли суровые большевики. И светочам оккультных наук в Советской России стало как-то неуютно. Атеисты в Буденовках почему-то даже слушать не хотели ничего про тонкие аспекты мистицизма. А как только стало ясно, что новая власть не одобряет еще и половые извращения и педофилию, оккультные оппозиционеры дружно побежали за кордон. Ну, а там уже, как это у любой оппозиции принято, стремительно друг с другом разосрались и наплодили кучу конкурирующих сект. Несмотря на раздор основателей, учение Гурджиева-Успенского дожило до наших дней. Именно его и проповедует Калифорнийское братство. Там считают, что большинство граждан живет в состоянии сна наяву и попросту не понимают, что с ними вообще происходит. А если кто-то хочет духовно пробудиться, для этого надо четко следовать определенным практикам. Ну и, конечно же, засылать братству друзей 10% от своего дохода каждый месяц. Только и это помогает решительно проснуться. Вот уже 50 лет братством руководит некий Роберт Эрл Бертон. Как он сам утверждает, Роберт неоднократно выходил в астрал и лично беседовал с Платоном, с Леонардо да Винчи, Иоганном Себастьяном Бахом, ну и с другими замечательными историческими личностями. При этом гражданин Бертон любит общаться и с живыми людьми. Причем настолько активно, что на него дважды подавали в суд за сексуальные домогательства в 1984 и в 1996. Поговаривают, что гуру приставал к братьям по секте и предлагал им прочистить дымоход. Ну, то есть нижнюю чакру Муладхару. Впрочем, оба раза до суда не дошло, потому что основатель секты откупился от духовных братьев скромной суммой в несколько миллионов баксов. Что тут сказать? Сильные традиции старой школы. Ну, а что касается духовных практик, они в основном проходят по категории высокого искусства. Ну, там опера, балет, всякое такое. В доме общины регулярно проводят театральные постановки. Есть коллекция китайского антиквариата на несколько миллионов баксов. Ну, и масса картин со всех концов света. Еще на территории общины расположена плантация, где выращивали виноград, чтобы делать довольно приличное вино, которое потом подавали на корпоративах Google. И вот, как только члены секты устроились на работу в Google и успешно заняли важные позиции в компании, они двумя руками поволокли вверх по карьерной лестнице родственников и товарищей по вере. Нанимали их в основном как подрядчиков. За такими контрактами в корпорации следят не особо пристально. Братву свою пристраивали не только в офисы, но и на любую возможную работу. Так что вскоре даже фотографами, диджеями и массажистками на мероприятиях Гугла трудились члены братства. В общем, все шло как надо. Диаспора работала строго по графику. Но тут в Google Developer Studio перевели занудного Кевина Ллойда, который, присмотревшись к коллегам, принялся, не покладая рук, строчить начальству доносы. Мол, вы только гляньте, это ж караул, что они творят? Кругом беспредел, махровое кумовство и коррупция, которая, как известно, бывает только при тоталитарных режимах в отсталых странах и попросту невозможно в цитадели демократии. Но руководитель, к которому обращался Кевин, все спускал на тормозах, как бы намекая, будешь много шуметь, можешь остаться без работы. И надо же, так совпало. Кевина действительно уволили. Но Кевин не сдался и помчался в суд. Примечательно, что схожий судебный процесс уже имел место быть с крупным кадровым агентством Kelly Services в 2008 году. И там тоже было замешано братство друзей. Тогда сектанты проиграли, а пострадавшая от несправедливости гражданка слупила с них компенсацию размером в 6,5 миллионов долларов. Ну и поскольку новое дело ведет тот же самый успешный адвокат, у Кевина Ллойда есть неплохие шансы нагуглить себе миллион другой бакинских. Ну а мы с интересом проследим за развитием событий. Мало ли еще в какой мегаконторе вдруг обнаружатся последователи четвертого пути. А на сегодня все. До новых встреч!